Глава вторая. Мотоцикл с треском мчался по главной улице, подпрыгивая на разбитом асфальте. Андрей, скорчившись, прятал лицо за ветровым щитком коляски, но его все равно пробирало насквозь. Надо было захватить шинель. Время от времени с тротуаров навстречу мотоциклу выскакивали, кривляясь и приплясывая, синие от холода психи, орали что-то неслышное за шумом двигателя. Полицейский мотоциклист притормаживал тогда, ругаясь сквозь зубы, увертывался от цепких протянутых рук, прорывался сквозь цепи полосатых балахонов и тут же снова разгонял машину так, что Андрея отбрасывало назад. Кроме сумасшедших, никого на улице больше не было. Только однажды им повстречалась медленно катящаяся патрульная машина с оранжевой мигалкой на крыше, да на площади перед мэрией они увидели неуклюже бегущего огромного лохматого павиана. Павиан бежал опрометью, а за ним с гиканьем и пронзительными воплями гнались небритые люди в полосатых пижамах. Андрей, повернув голову, увидел, как они настигли таки павиана, повалили, растянули в разные стороны за задние и передние лапы и принялись мерно раскачивать под жуткую загробную песню. Мчались навстречу редкие фонари, черные кварталы, словно вымершие без единого огонька. Потом впереди показалась смутная желтоватая громада синагоги, и Андрей увидел здание. Оно стояло прочно и уверенно, будто всегда многие десятилетия занимало это пространство между стеной синагоги, изрисованной свастиками, и задрипанным кинотеатриком, оштрафованным на прошлой неделе за показ порнографических фильмов в ночное время. Стояло на том самом месте, где еще вчерашним днем росли чахлые деревца, бил худосочный фонтанчик в неподобающе громадной неряшливой цементной чаше, а на веревочных качелях висели и визжали разномастные ребятишки. Оно было действительно красное, кирпичное, четырехэтажное, и окна нижнего этажа были забраны ставнями, и несколько окон на втором и третьем этажах светились желтым и розовым, а крыша была покрыта оцинкованной жестью, и рядом с единственной трубой укреплена была странная с несколькими поперечинами антенна. К двери действительно вело крыльцо из четырех каменных ступенек, блестела медная ручка, и чем дольше Андрей смотрел на это здание, тем явственнее раздавалась у него в ушах какая-то торжественная и мрачная мелодия, и мельком он вспомнил, что многие из свидетелей показывали, будто в здании играет музыка. Андрей поправил козырек фуражки, чтобы не заслонял глаза, и взглянул на полицейского мотоциклиста. Угрюмый толстяк сидел нахохлившись, втянув голову в поднятый воротник и сонно курил, держа сигарету в зубах. «Видишь его?» — спросил Андрей вполголоса. Толстяк неловко повернул голову и отогнул воротник. «А? Дом, говорю, видишь?» — спросил Андрей, раздражаясь. «Не слепой», — отозвался полицейский угрюмо. «А раньше его видел здесь?» «Нет», — сказал полицейский. «Здесь не видел. В других местах видел. А что?» Здесь ночью и не такое увидишь. Музыка у Андрея в ушах ревела с трагической силой, так что он даже плохо слышал полицейского. Происходили какие-то огромные похороны. Тысячи и тысячи людей плакали, провожая своих близких и любимых, и ревущая музыка не давала им успокоиться, забыться, отключить себя. «Жди меня здесь», — сказал Андрей полицейскому, но полицейский не ответил, что, впрочем, было и неудивительно, ибо он со своим мотоциклом остался на той стороне улицы, а Андрей стоял на каменном крыльце перед высокой дубовой дверью с медной ручкой. Тогда Андрей посмотрел направо, вдоль главной улицы в туманную мглу. Налево, вдоль главной улицы в туманную мглу. Простился со всем этим на всякий случай и положил руку в перчатки на вычурно-резную блестящую медь. За дверью оказалась небольшая спокойная прихожая, неярко освещенная желтоватым светом. Гроздья шинелей, пальто и плащей свисали с разлапистой, как пальма, вешалки. Под ногами был потертый ковер с бледными неопределенными узорами, а прямо впереди широкая мраморная лестница с красной мягкой дорожкой, прижатой к ступеням металлическими, хорошо начищенными прутьями. Были еще какие-то картины на стенах, и было еще что-то за дубовым барьером справа, и был кто-то рядом, кто почтительно отобрал у Андрея папку и шепнул наверх: «Пожалуйста». Ничего этого Андрей разобрать не мог. Ему ужасно мешал козырек фуражки, который все время съезжал на самые глаза, так что Андрей мог видеть только то, что было у него под ногами. На середине лестницы он подумал, что надо было бы сдать проклятую фуражку в гардероб этому раззолоченному типу в галунах и с бакенбардами до пояса, но теперь было уже поздно, а здесь все было устроено так, что все надо было делать вовремя или не делать совсем, и каждый ход свой, каждое свое действие возвращать назад было уже нельзя. И он со вздохом облегчения шагнул через последнюю ступеньку и снял фуражку. Как только он появился в дверях, все встали, но он ни на кого не глядел. Он видел только своего партнера, невысокого пожилого мужчину в костюме полувоенного образца, в блестящих хромовых сапожках, мучительно на кого-то похожего и в то же время совершенно незнакомого. Все неподвижно стояли вдоль стен, белых мраморных стен, украшенных золотом и пурпуром, задрапированных яркими разноцветными знаменами. Нет, не разноцветными. Все было красное с золотом, только красное и только с золотом. Из бесконечно далекого потолка связали огромные пурпурно-золотые полотнища, словно материализовавшиеся ленты какого-то невероятного северного сияния. Все стояли вдоль стен с высокими полукруглыми нишами, а в нишах прятались в сумраке горделиво скромные бюсты, мраморные, гипсовые, бронзовые, золотые, малахитовые, нержавеющие стали, холодом могил веяло из этих ниш. Все мерзли, все украдкой потирали руки и ежились, но все стояли на вытяжку, глядя прямо перед собой, и только пожилой человек в полувоенной форме, партнер, противник, медленно, неслышными шагами расхаживал в пустом пространстве посередине зала, слегка наклонив массивную сидеющую голову, заложив руки за спину, сжимая левой рукой кисть правой. И когда Андрей вошел, и когда все встали и уже стояли некоторое время, и когда под сводами зала уже затих, запутавшись в пурпуре и золоте, едва слышный вздох как бы облегчения, человек этот еще продолжал прохаживаться, а потом вдруг на полушаге остановился и очень внимательно, без улыбки, поглядел на Андрея. И Андрей увидел, что волосы у него на большом черепе редкие и седые, лоб низкий, пышные усы тоже редкие и аккуратно подстриженные, а равнодушное лицо желтоватое, с неровной, как бы изрытой кожей. В представлениях не было нужды, и не было нужды в приветственных речах. Они сели за инкрустированный столик. У Андрея оказались черные, а у пожилого партнера белые, не белые, собственно, а желтоватые, и человек с изрытым лицом протянул маленькую безволосую руку, взял двумя пальцами пешку и сделал первый ход. Андрей сейчас же двинул навстречу свою пешку, тихого, надежного Вана, который всегда хотел только одного, чтобы его оставили в покое, и здесь ему будет обеспечен некоторый, впрочем, весьма сомнительный и относительный покой. Здесь, в самом центре событий, которые развернутся, конечно, которые неизбежны, Ивану придется туго, но именно здесь его можно будет подпирать, прикрывать, защищать долго, а при желании бесконечно долго. Две пешки стояли друг против друга, лоб в лоб. Они могли коснуться друг друга, могли обменяться ничего не значащими словами, могли просто тихо гордиться собой, гордиться тем, что вот они, простые пешки, обозначили собою ту главную ось, вокруг которой будет теперь разворачиваться вся игра. Но они ничего не могли сделать друг другу, они были нейтральны друг к другу, они были в разных боевых измерениях. Маленький желтый бесформенный Ван с головой, привычно втянутый в плечи, и плотный по-кавалерийски кривоногий мужичок в бурке и в папахе с чудовищно пушистыми усами, со скуластым лицом и с жесткими слегка раскосыми глазами. Снова на доске было равновесие, и это равновесие должно было продлиться довольно долго, потому что Андрей знал, что партнер его — человек гениальной осторожности, всегда полагавший, что самое ценное — это люди. А значит, Вану в ближайшее время ничто не может угрожать. И Андрей отыскал в рядах Вана и чуть-чуть улыбнулся ему, но сейчас же отвел глаза, потому что встретился с внимательным и печальным взглядом Дональда. Партнер думал, неторопливо постукивая мундштуком длинной папиросы по инкрустированной перламутром поверхности столика, и Андрей снова покосился на замершие ряды вдоль стен, но теперь он уже смотрел не на своих, а на тех, кем распоряжался его соперник. Там почти не было знакомых лиц. Какие-то неожиданно интеллигентного вида люди в штатском, с бородами, в пенсне, в старомодных галстуках и жилетках, какие-то военные в непривычной форме, с многочисленными ромбами в петлицах, при орденах, привинченных на муаровые подкладки. Откуда он набрал таких? С некоторым удивлением подумал Андрей и снова посмотрел на выдвинутую вперед белую пешку. Эта пешка была ему, по крайней мере, хорошо знакома. Человек легендарной некогда славы, который, как шептались взрослые, не оправдал возлагавшихся на него надежд и теперь, можно сказать, сошел со сцены. Он, видно, и сам знал это, но не особенно горевал. Стоял, крепко вцепившись в паркет кривыми ногами, крутил гигантские свои усы, из-под лобья поглядывал по сторонам, и от него остро несло водкой и конским потом. Партнер поднял над доскою руку и переставил вторую пешку. Андрей закрыл глаза, этого он никак не ожидал. Как же это так, прямо сразу? Кто это? Красивое бледное лицо, вдохновенное и в то же время отталкивающее каким-то высокомерием, голубоватое пенсне, изящная вьющаяся бородка, черная копна волос над светлым лбом. Андрей никогда раньше не видел этого человека и не мог сказать, кто он, но был он, по-видимому, важной персоной, потому что властно и кратко разговаривал с кривоногим мужичком в бурке, а тот только шевелил усами, шевелил желваками на скулах и все отводил в сторону слегка раскосые глаза, словно огромная дикая кошка перед уверенным укротителем. Но Андрею не было дела до их отношений. Решалась судьба Вана. Судьба маленького, всю свою жизнь мучившегося Вана, совсем уже втянувшего голову в плечи, уже готового к самому худшему и безнадежно покорного в своей готовности, и тут могло быть только одно из трех — либо Вана, либо Ван, либо все оставить так, как есть. Подвесить жизни этих двоих в неопределенности. На высоком языке стратегии это называлось бы «непринятый ферзевый гамбит». И такое продолжение было известно Андрею, и он знал, что оно рекомендуется в учебниках, знал, что это азбука, но он не мог вынести и мысли о том, что Ван еще в течение долгих часов игры будет висеть на волоске, покрываясь холодным потом предсмертного ужаса, а давление на него будет все наращиваться и наращиваться, пока, наконец, чудовищное напряжение в этом пункте не сделается совершенно невыносимым. Гигантский кровавый нарыв прорвется, и от Вана не останется и следа. «Я этого не выдержу», — подумал Андрей. И в конце концов я совсем не знаю этого человека в пенсне. Какое мне до него дело? Почему это я должен жалеть его, если даже мой гениальный партнер думал всего несколько минут, прежде чем решился предложить эту жертву? И Андрей снял с доски белую пешку и поставил на ее место свою черную. И в то же мгновение увидел, как дикая кошка в бурке вдруг впервые в жизни взглянула укротителю прямо в глаза и оскалила в плотоядной ухмылке желтые прокуренные клыки. И сейчас же какой-то смуглый, оливково-смуглый, не по-русски, не по-европейски даже выглядящий человек скользнул между рядами к голубому пенсне, взмахнул огромной ржавой лопатой, и пенсне голубой молнией брызнуло в сторону, а человек с бледным лицом великого трибуна и несостоявшегося тирана слабо ахнул. Ноги его подломились, и небольшое ладное тело покатилось по выщербленным древним ступеням, раскаленным от тропического солнца, пачкаясь в белой пыли и ярко-красной липкой крови. Андрей перевел дыхание, проглотил мешающий комок в горле и снова посмотрел на доску. А там уже две белые пешки стояли рядом, и центр был прочно захвачен стратегическим гением, и, кроме того, из глубины прямо в грудь Вану нацелился зияющий зрачок неминуемой гибели. Тут нельзя было долго размышлять, тут дело было уже не только в Ване. Одно единственное промедление, и белый слон вырвется на оперативный простор. Он давно уже мечтает вырваться на оперативный простор, этот высокий статный красавец, украшенный созвездиями орденов, значков, ромбов, нашивок, гордый красавец с ледяными глазами и пухлыми, как у юноши, губами, гордость молодой армии, гордость молодой страны, преуспевающий соперник таких же высокомерных, усыпанных орденами, значками, нашивками, гордецов западной военной науки. Что ему Ван? Десятки таких Ванов он зарубил собственно рукой. Тысячи таких Ванов, грязных, вшивых, голодных, слепо уверовавших в него, по одному его слову яростно матерясь, в рост шли на танки и пулеметы, и те из них, которые чудом остались в живых, теперь уже холеные, отъевшиеся, готовы были идти сейчас, готовы были повторить все сначала. Нет, этому человеку нельзя было отдавать ни Вана, ни центра. И Андрей быстро двинул вперед пешку, стоявшую на подхвате, не глядя, кто это, и думая только об одном — прикрыть, подпереть Вана, защитить его хотя бы со спины, показать великому танкисту, что Ван, конечно, в его власти, но дальше Вана ему не пройти. И великий танкист понял это, и заблестевшие было глаза его снова сонно прикрылись красивыми тяжелыми веками, но он забыл, видимо, как точно так же забыл, и вдруг каким-то страшным внутренним озарением понял Андрей, что здесь все решают не они, не пешки и слоны, и даже не ладьи и не ферзи.
И чуть только маленькая безволосая рука медленно поднялась над доской, как Андрей, уже понявший, что сейчас произойдет, сипло каркнул: «Поправляю!» В соответствии с благородным кодексом игры и так поспешно, что даже пальцы свело судорогой, поменял местами Вана и того, кто его подпирал. Удача бледно улыбнулась ему. Подпирал Вана, а теперь заменил Вана Валька Сайфертис, с которым Андрей 6 лет просидел за одной партой и который все равно уже умер в 49-м году во время операции по поводу язвы желудка. Брови гениального партнера медленно приподнялись, коричневатые с крапинками глаза удивленно-насмешливо прищурились. Конечно, ему был смешон и непонятен такой бессмысленный, как с тактической, так тем более и со стратегической точки зрения, поступок. Продолжая движение маленькой слабой руки, он остановил ее над слоном, помедлил еще несколько секунд, размышляя. Затем пальцы его уверенно сомкнулись на лакированной головке фигуры. Слон устремился вперед, тихонько стукнул о черную пешку, сдвинул ее и утвердился на ее месте. Гениальный стратег еще медленно выносил битую пешку за пределы поля, а кучка людей в белых халатах, деловитых и сосредоточенных, уже окружила хирургическую каталку, на которой лежал Валька Сайфертис. В последний раз мелькнул перед глазами Андрея темный, изглоданный болезнью профиль, и каталка исчезла в дверях операционной. Андрей взглянул на великого танкиста и увидел в его серых прозрачных глазах тот же ужас и тягостное недоумение, которое ощущал и сам. Танкист, часто мигая, смотрел на гениального стратега и ничего не понимал. Он привык мыслить в категориях передвижений в пространстве огромных машинных и человеческих масс. Он в своей наивности и простодушии привык считать, что все и навсегда решат его бронированные армады, уверенно прущие через чужие земли и многомоторные, набитые бомбами и парашютистами летающие крепости, плывущие в облаках над чужими землями. Он сделал все возможное для того, чтобы эта ясная мечта могла быть реализована в любой необходимый момент. Конечно, он позволял себе иногда известные сомнения в том, что гениальный стратег так уж гениален и сумеет однозначно определить этот необходимый момент и необходимые направления бронированных ударов, и все же он ни в какую не понимал и так и не успел понять, как можно было приносить в жертву именно его, такого талантливого, такого неутомимого и неповторимого, как можно было принести в жертву все то, что было создано такими трудами и усилиями. Андрей быстро снял его с доски с глаз долой и поставил на его место Вана. Люди в голубых фуражках протиснулись между рядами, грубо схватили великого танкиста за плечи и за руки, отобрали оружие, с хрустом ударили по красивому породистому лицу и поволокли в каменный мешок. А гениальный стратег откинулся на спинку стула, сыто зажмурился и, сложив руки на животе, покрутил большими пальцами. Он был доволен. Он отдал слона за пешку и был очень доволен. И тогда Андрей вдруг понял, что в его стратега глазах все это выглядит совсем иначе. Он ловко и неожиданно убрал мешающего ему слона, да еще получил пешку в придачу. Вот как это выглядело на самом деле. Великий стратег был более чем стратегом. Стратег всегда крутится в рамках своей стратегии. Великий стратег отказался от всяких рамок. Стратегия была лишь ничтожным элементом его игры. Она была для него так же случайна, как для Андрея какой-нибудь случайный по прихоти сделанный ход. Великий стратег стал великим именно потому, что понял, а может быть, знал от рождения, выигрывает вовсе не тот, кто умеет играть по всем правилам. Выигрывает тот, кто умеет отказаться в нужный момент от всех правил, навязать игре свои правила, неизвестные противнику, а когда понадобится, отказаться и от них. Кто сказал, что свои фигуры менее опасны, чем фигуры противника? Вздор! Свои фигуры гораздо более опасны, чем фигуры противника. Кто сказал, что короля надо беречь и уводить из-под шаха? Вздор! Нет таких королей, которых нельзя было бы при необходимости заменить каким-нибудь конем или даже пешкой. Кто сказал, что пешка, прорвавшаяся на последнюю горизонталь, обязательно становится фигурой? Ерунда! Иногда бывает гораздо полезнее оставить ее пешкой. Пусть постоит на краю пропасти в назидание другим пешкам. Проклятая фуражка все съезжала и съезжала Андрею на глаза, и ему все труднее становилось следить за тем, что происходит вокруг. Он слышал, однако, что чинная тишина в зале перестала существовать. Слышался звон посуды, гомон многих голосов, звуки настраиваемого оркестра. Потянуло кухонным чадом. Кто-то пискляво объявил на весь дом: «Жакш! Як чиктовски приголодался. Вели скорее подать мне гюмку, курасо и аняняс». «Прошу прощения», — произнес кто-то над самым ухом с казенной вежливостью, протискиваясь между Андреем и доской. Мелькнули черные фалды, начищенные лаковые штиблеты, высоко вздетая белая рука с нагруженным подносом проплыла над головой. И еще какая-то белая незнакомая рука поставила у локтя Андрея бокал шампанского. Гениальный стратег обстучал, наконец, и обмял свою папиросу до такой степени, что ее стало можно курить. И он закурил. Синеватый дымок поплыл у него из волосатых ноздрей, путаясь в пышных редковатых усах. А игра тем временем шла. Андрей судорожно защищался, отступал, маневрировал, ему пока удавалось сделать так, что гибли только и без того уже мертвые. Вот унесли Дональда с простреленным сердцем и положили на столик рядом с бокалом его пистолет и предсмертную записку: «Приходя, не радуйся, уходя, не грусти, пистолет отдайте Воронину, когда-нибудь пригодится». Вот уже брат с отцом снесли по обледенелой лестнице и сложили в штабель трупов во дворе тело бабушки Евгении Романовны, зашитые в старые простыни. Вот и отца похоронили в братской могиле где-то на Пискаревке, и угрюмый водитель, пряча небритое лицо от режущего ветра, прошелся асфальтовым катком взад и вперед по окоченевшим трупам, утрамбовывая их, чтобы в одну могилу поместилось побольше. А великий стратег щедро, весело и злорадно расправлялся со своими и чужими, и все его холеные люди в бородках и орденах стреляли себе в виски, выбрасывались из окон, умирали от чудовищных пыток, проходили, перешагивая друг через друга в ферзи, и оставались пешками. И Андрей все мучительно пытался понять, что же это за игра, в которую он играет, какая цель ее, каковы правила и зачем все это происходит, и до самых глубин души продирал его вопрос: как же это он попал в противники великого стратега, он, верный солдат его армии, готовый в любую минуту умереть за него, готовый убивать за него, не знающий никаких иных целей, кроме его целей, не верящий ни в какие средства, кроме указанных им средств, не отличающий замыслов великого стратега от замыслов вселенной. Он жадно, не ощутивши никакого вкуса, вылокал шампанское, и тогда вдруг ослепительное озарение обрушилось на него. Ну, конечно же, он никакой не противник великого стратега. Ну, конечно же, вот в чем дело, он его союзник, верный его помощник. Вот оно, главное правило этой игры. Играют не соперники, играют именно партнеры, союзники. Игра идет в одни единственные ворота. Никто не проигрывает. Все только выигрывают. Кроме тех, конечно, кто не доживет до победы.
Кто-то коснулся его ноги и проговорил под столом: «Будьте любезны, передвиньте ножку». Андрей посмотрел под ноги. Там темнела блестящая лужа, и около нее возился на карачках лысенький карлик с большой высохшей тряпкой, покрытой темными пятнами. Андрея замутило, и он снова стал смотреть на доску. Он уже пожертвовал всеми мертвыми, теперь у него оставались только живые. Великий стратег по ту сторону столика с любопытством следил за ним и даже, кажется, кивал одобрительно, обнажая в вежливой улыбке маленькие редкие зубы. И тут Андрей почувствовал, что он больше не может. Великая игра, благороднейшая из игр, игра во имя величайших целей, которые когда-либо ставило перед собой человечество. Но играть в нее дальше Андрей не мог.
«Выйти», — сказал он хрипло, — «на минутку».
Это получилось у него так тихо, что он сам едва расслышал себя, но все сразу посмотрели на него. Снова в зале наступила тишина, и козырек фуражки почему-то больше не мешал ему, и он мог теперь ясно, глаза в глаза, увидеть всех своих, всех, кто пока еще оставался в живых. Мрачно глядел на него, потрескивая цигаркой, огромный дядя Юра в своей распахнутой настежь выцветшей гимнастерочке. Пьяно улыбалась Сельма, развалившаяся в кресле с ногами, задранными так, что видна была попка в кружевных розовых трусиках. Серьезно и понимающе смотрел Кэнси, а рядом с ним, взлохмаченный, как всегда, зверски небритый, с отсутствующим взглядом Володька Дмитриев, а на высоком старинном стуле, с которого только что поднялся и ушел в очередную свою и последнюю таинственную командировку Сева Барабанов, восседал теперь брезгливо сморщенный со своим аристократическим горбатым носом Борька Чистяков, словно готовый спросить: «Ну что ты орешь, как больной слон?» Все были здесь. Все самые близкие, самые дорогие, и все смотрели на него, и все по-разному, и в то же время было в их взглядах что-то общее, какое-то общее их к нему отношение, сочувствие, доверие, жалость. Нет, не это. И он так и не понял, что именно, потому что вдруг увидел среди хорошо знакомых и привычных лиц какого-то совсем незнакомого человека, какого-то азиата с желтоватым лицом и раскосыми глазами. Нет, не Вана, какого-то изысканного, даже элегантного азиата. И еще ему показалось, что за спиной этого незнакомца прячется кто-то совсем маленький, грязный, оборванный, наверное, беспризорный ребенок. И он встал, резко, со скрипом отодвинув от себя стул, и отвернулся от них всех, и, сделав какой-то неопределенный жест в сторону и в адрес великого стратега, поспешно пошел вон из зала, протискиваясь между чьими-то плечами и животами, отстраняя кого-то с дороги, и, словно чтобы успокоить его, кто-то пробубнил неподалеку: «Ну что ж, это правилами допускается, пусть подумает, поразмыслит, нужно только остановить часы». Совершенно обессиленный, мокрый от пота, он выбрался на лестничную площадку и сел прямо на ковер недалеко от жарко полыхающего камина. Фуражка снова сползла ему на глаза,
так что он даже и не пытался разглядеть, что это там за камин и что за люди сидят около камина. Он только чувствовал своим мокрым и словно бы избитым телом мягкий сухой жар и видел подсохшие, но все еще липкие пятна на своих ботинках и слышал сквозь уютное потрескивание пылающих поленьев, как кто-то неторопливо, со вкусом, прислушиваясь к собственному бархатному голосу, рассказывает: «Представляете себе, красавец, в плечах косая сажень, кавалер трех орденов славы, а полный бант этих орденов, надо вам сказать, давали не всякому, таких было меньше даже, чем героев Советского Союза. Ну, прекрасный товарищ, учился отлично и все такое. И была у него, надо вам сказать, одна странность. Бывало, придет он на вечеринку на хате у сынка какого-нибудь генерала или маршала, но чуть все разбредутся, Шерочка с Машерочкой, он потихоньку в прихожую, фуражечку на бекрень и привет. Думали сначала, что у него есть какая-то постоянная любовь, так нет». То и дело встречали его ребята в публичных местах, ну, в парке Горького, в клубах там разных, с какими-то отъявленными лохудрами, да все с разными. Я вот тоже однажды повстречал, смотрю, ну и выбрал. Ни кожи, ни рожи, чулки вокруг тощих конечностей винтом. Размалевано сказать страшно, а тогда, между прочим, нынешней косметики ведь не было. Чуть ли не ваксой сапожные девки брови подводили. В общем, как говорится, явный мезальянс. А он ничего. Ведет ее нежно под ручку и что-то ей там вкручивает, как полагается, а уж она-то прямо тает и гордится, и стыдится, полные штаны удовольствия. И вот однажды в холостой компании мы и пристали к нему: «Давай, выкладывай, что у тебя за извращенные вкусы, как тебе с этими дями ходить не тошно, когда по тебе сохнут лучшие красавицы». А надо вам сказать, что был у нас в академии педагогический факультет. Привилегированная такая штучка, туда только из самых высоких семей девиц набирали. Ну, он сначала отшучивался, а потом сдался и рассказал нам такую удивительную вещь. «Я, — говорит, — товарищи, знаю, что во мне, так сказать, все угодья, и красив, и ордена, и хвост колом, и сам, — говорит, — о себе это знаю, и записочек много на этот счет получал, но был тут у меня, — говорит, — один случай. Увидел я вдруг несчастье женщин. Всю войну они никакого просвета не видели, жили впроголодь, вкалывали на самой мужской работе, бедные, некрасивые, понятия даже не имеющие, что это такое быть красивой и желанной. И я, говорит, положил себе дать хоть немногим из них такое яркое впечатление, чтобы на всю жизнь им было о чем вспоминать. Я, говорит, знакомлюсь с такой вот вагоновожатой или с работницей с серпа и молота, или с несчастненькой учительницей, которой и без войны-то на особое счастье рассчитывать не приходилось, а теперь, когда столько мужиков перебили и вообще ничего в волнах не видно. Провожу я с ними 2-3 вечера, говорит, а потом исчезаю. Прощаюсь, конечно, вру, что еду в длительную командировку или еще что-нибудь такое правдоподобное, и остаются они с этим светлым воспоминанием. Хоть какая-то, говорит, светлая искорка в их жизни. Не знаю, говорит, как это получается с точки зрения высокой морали, но есть у меня ощущение, что я таким образом хоть какую-то частичку нашего общего мужского долга выполняю. Рассказал он нам все это, мы обалдели. Потом, конечно, спорить принялись, но впечатление это все на нас произвело необыкновенное. Вскоре он, впрочем, куда-то исчез. Тогда многие у нас так вот исчезали. Приказ командования, а в армии не спрашивают, куда и зачем. Больше я его не видел. И я, — подумал Андрей, — и я его больше не видел. Было два письма, одно маме, одно мне, и было извещение маме: «Ваш сын Сергей Михайлович Воронин погиб с честью при выполнении боевого задания командования. В Корее это было, под розовым акварельным небом Кореи, где впервые великий стратег попробовал свои силы в схватке с американским империализмом. Он вел там свою великую игру, а Сережа там остался со своим полным набором орденов славы». «Не хочу», — подумал Андрей, — «не хочу я этой игры. Может быть, так все и должно быть, может, без этой игры и нельзя, может быть, даже наверняка, но я не могу, не умею и учиться даже не хочу». «Ну что же», — подумал он с горечью, — «значит, я просто плохой солдат. Вернее сказать, я просто солдат, всего-навсего солдат. Тот самый, который размышлять не умеет и потому должен повиноваться слепо. И я никакой не партнер, не союзник великого стратега, а крошечный винтик в его колоссальной машине, и место мое не за столом в его непостижимой игре, а рядом с Ваном, с дядей Юрой, с Сельмой. Я маленький звездный астроном средних способностей, и если бы мне удалось доказать, что существует какая-то связь между широкими парами и потоками Схилта, это было бы для меня уже очень-очень много. А что касается великих решений и великих свершений...» И тут он вспомнил, что он уже не звездный астроном, что он следователь прокуратуры, что ему удалось добиться немалого успеха с помощью специально подготовленной агентуры, особой сыскной методикой засечь это таинственное красное здание и проникнуть в него, раскрыть его зловещие тайны, создать все предпосылки для успешного уничтожения этого злокачественного явления нашей жизни. Приподнявшись на руках, он сполз ступенькой ниже. «Если я сейчас вернусь к столу, из здания мне уже не вырваться. Оно меня поглотит. Это же ясно, оно уже многих поглотило. На то есть свидетельские показания. Но дело не только в этом. Дело в том, что я должен вернуться в свой кабинет и распутать этот клубок. Вот мой долг. Вот что я сейчас обязан сделать. Все остальное — мираж». Он сполз еще на две ступеньки. «Надо освободиться от миража и вернуться к делу. Здесь все не случайно, здесь все отлично продумано. Это чудовищный иллюзион, сооруженный провокаторами, которые стремятся разрушить веру в конечную победу, растлить понятие морали и долга. И не случайно, что по одну сторону здания этот грязный кинотеатрик под названием «Новый иллюзион». Новый! В порнографии ничего нового нет, а он новый. Все понятно. А по другую сторону что? Синагога. Он быстро-быстро пополз по ступенькам вниз и добрался до двери, на которой было написано «выход». Уже взявшись за дверную ручку, уже навалившись, уже преодолевая сопротивление скрипящей пружины, он вдруг понял, что общего было в выражении глаз, устремленных на него там наверху. Упрек. Они знали, что он не вернется. Он сам еще об этом и не догадывался, а они уже знали точно. Он вывалился на улицу, жадно хватил огромный глоток сырого туманного воздуха и с замирающим от счастья сердцем увидел, что здесь все по-прежнему. Туманная мгла направо вдоль главной улицы, туманная мгла налево вдоль главной улицы, а напротив, на той стороне, рукой подать мотоцикл с коляской и совсем заснувший полицейский водитель, погрузившийся в воротник с головой. «Дрыхнет жиряга», — с умилением подумал Андрей, — «умаялся». И тут голос внутри него вдруг громко произнес: «Время!» И Андрей застонал, заплакал от отчаяния, только сейчас вспомнив главное, самое страшное правило игры. Правило, придуманное специально против таких вот интеллигентных хлюпиков и чистоплюев. Тот, кто прервал партию, тот сдался. Тот, кто сдался, теряет все свои фигуры. С воплем «не надо!» Андрей повернулся и протянул руку к медной ручке, но было уже поздно. Дом уходил. Он медленно пятился задом в непроглядную тьму мрачных задворков синагоги и нового иллюзиона. Он уползал с явственным шорохом, скрежетом, скрипом, дребезжа стеклами, покряхтывая балками перекрытий. С крыши сорвалась черепица и разбилась о каменную ступеньку. Андрей изо всех сил давил на медную ручку, но она словно срослась с деревом двери, а дом двигался все быстрее и быстрее, и Андрей уже бежал, почти волочился за ним, как за отходящим поездом. Он рвал и дергал ручку и вдруг споткнулся, обо что-то упал. Скрюченные пальцы его сорвались с гладких медных завитков. Он ударился обо что-то головой очень больно. Искры посыпались из глаз и хрустнуло что-то в черепе. Но он еще видел, как дом, пятясь, на ходу гася свои окна, свернул за желтую стену синагоги, исчез, снова появился, снова выглянул двумя своими последними горящими окнами, а потом и эти окна погасли, и наступила тьма.